Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, Данил Гусельников в студии. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Начинать приходится с трагических новостей. Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волновах. Об этом сообщил штаб обороны ДНР.
Да, действительно, произошло это в около 10, начало 11 часов утра. Что написали в сообщении? Что украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом. Вот такое вот сообщение.
Кошмар.
Приходит. Действительно, еще, значит, есть некоторые сообщения с пометкой «срочно». В ДНР заявляют о том, что украинские националисты в Краматорске захватили около 20 автомобилей миссии ОБСЕ, и судьба сотрудников остается неизвестной. Значит, дальше переходим к последним заявлениям по ситуации на Украине. Значит, вкратце, тут сейчас речь пойдет об окружении Мариуполя, продвижении войск Луганской и Донецкой народных республик. И вот, в частности, что сообщает нам канал народной милиции, речь идет о Луганской народной республике, сообщает о том, что освободили от украинских силовиков еще 15 населенных пунктов. Значит, процитирую далее. Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты. Путилина, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплая. Ну, давай перечислять, я все не
да,
буду.
Да, 15 пунктов, да,
да, 15,
много.
Еще раз повторю, населенных пунктов освобождено. Значит, накануне официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков заявил Минобороны России, что группировка ЛНР при огневой поддержке российских военных ведет успешные наступательные действия и продвинулась вперед на 23 километра. Что касается Мариуполя, есть еще одно сообщение о том, что народная милиция ДНР заявила, что совместно с вооруженными силами Российской Федерации организует два гуманитарных коридора из Мариуполя. Город можно покинуть до 2 марта. Вот как раз к этой новости мы и переходим. Значит, представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сделал несколько заявлений. В частности, он отметил, что уже сегодня Мариуполь будет полностью взят в кольцо. При этом, как раз вот возвращаемся к вопросу гуманитарных коридоров, подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы гражданское население не пострадало. Сначала, видимо, речь шла об одном гуманитарном коридоре, а теперь вот речь идет, видимо, о двух гуманитарных коридорах, чтобы выйти мирным гражданам.
Ну, по сути, один день остается работы этих коридоров, да, до 2 марта.
Действительно. Кстати, тут очень важно численность уточнить, но население, я имею в виду, что можно ли предположить, что все успеют за это время покинуть город, мирные граждане. Но вот, кстати, сам Басурин говорит, что Мариуполь второй по населению, он был третьим после Макеевки, сейчас второй, говорит. Поэтому нужно сделать все, чтобы гражданское население не пострадало. Говорит, что большая проблема с продуктами в городе. И вот смотри, какие слова приводит, цитирую. «Военные устроили сбор продуктов для себя», имеется в виду, военные, не российские, не ДНР, а другая сторона, устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно, будут отбирать у гражданским. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор. Ну, остальное мы уже знаем, чтобы была возможность его покинуть гражданскому населению.
Ну, и действительно, бандеровцы, они что делают? Они военную технику ставят прямо в жилых кварталах, прямо рядом с домами, чтобы вот у нас же задача как точечно уничтожить именно военную технику, демилитаризация, а в таких условиях сделать это крайне затруднительно, без того, чтобы, не дай бог, снарядом не зацепило чей-то дом, чтобы не разрушило чьи-то квартиры. И вот в этом, конечно, огромная проблема, это признается и Минобороны, но вот с этим надо что-то делать.
Я, кстати, тут разбирался в вопросах тактики вообще, в принципе, не вот в частности в данном конфликте, но в целом. Так вот, самое интересное, что технику ставят в расчете на ответный огонь. Ну, собственно, то, про что ты сейчас и говорил. То есть не обязательно, скажем, эта техника должна быть рабочей или нерабочей. То есть просто ставят, чтобы
провокация.
По ту сторону, да, знали, что здесь стоит техника, а, соответственно, ее нужно уничтожать. А рядом жилые кварталы. Вот так и получается.
Да, если не дай бог, снаряд полетит не туда, это ж сколько шума-то из всего этого можно поднять. И самое главное, гибель мирных жителей, чего, конечно, допускать очень бы крайне не хотелось.
Угу. И еще есть заявление у нас, значит, общественного деятеля Донецкой Народной Республики и ветерана батальона «Восток» Александра Семенова, который говорит о том, что народная милиция берет украинских силовиков в кольцо, и скоро они начнут массово сдаваться. Собственно говоря, на Донецком направлении войска медленно, но уверенно двигаются вперед, говорит Семенов. Должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. И несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в западных направлениях, говорит Семенов.
В заданных направлениях.
В заданных направлениях, да. Часть группировки, значит, остается недалеко, примыкая к Донецку, но постепенно выдавливается и берется в кольцо вооруженными силами ДНР и ЛНР. Проблемы якобы у той стороны есть с топливом, боекомплектами, питанием, средствами снабжения. Вот, и отрезан уже достаточно значительный кусок этих подразделений от связи со своими штабами. Постепенно, говорит Семенов, будет падать боеспособность украинских подразделений и, соответственно, моральный дух тоже, на моральный дух это тоже влияет, он падает с каждым днем, и, говорит, вскоре увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом. Вот в данном случае цитата.
Да, действительно, вот, казалось бы, только вторник, выходные были не так давно, но, опять же, чувство какой-то полной измотанности от того потока информации, который поступает, который ты не можешь не читать, не можешь не смотреть и не можешь не сопереживать, что происходит сейчас на Украине, что происходит с нашими ребятами, что происходит с жителями ДНР и ЛНР, почему вот эти обстрелы, они до сих пор продолжаются, почему этих националистов до сих пор не выбили хотя бы за границы Донецкой и Луганской народных республик. И все это волей-неволей ты воспринимаешь близко к сердцу. И, наверное, только одно желание всех, чтобы, дай бог, чтобы кровопролитие поскорее закончилось.
В эфире «Радио Спутник».
И к другим новостям. Мета и ТикТок заблокировали аккаунты RT и Спутник на территории Европейского Союза.
Да, репортер радиостанции NPR сообщает, что вот в таком ключе социальная сеть ТикТок заблокировала на территории Евросоюза аккаунты российских СМИ, поддерживаемых правительством Российской Федерации. Ну, ты уже назвал, что это RT и Спутник, аккаунты не работают, в частности, в Германии и в Испании. Значит, связано это, естественно, с санкциями антироссийскими. Собственно говоря, вещание российских каналов из-за этого приостановлено. А в черный список Евросоюза попала и глава телеканала RT Маргарита Симоньян. Но это, скажем так, не единственные новости отключения. Американская компания Meta ограничит доступ к RT и Спутник на территории Европейского Союза. Об этом сообщает вице-президент компании Ник Клег. Он пишет в Твиттере в своем, что будут ограничивать доступ к этим двум каналам RT и Спутник на всей территории Евросоюза. Характером текущей ситуации исключительно, говорит Клег, это продиктовано и получением запросов от ряда правительства о принятии дальнейших мер в отношении некоторых российских СМИ. Значит, ранее Мета уже ограничивала доступ к некоторым российским государственным СМИ в социальных сетях. Знаешь, о том, как будет развиваться ситуация, спросили мы председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
Я думаю, что в конечном итоге с ТикТоком вполне удастся договориться. Возможно, это связано с чем-то, с отсутствием модерации или с отсутствием администраторов на месте. Но в целом обычно ТикТок лоялен тому государству, на территории которого работает, потому что это в целом концепция Китая. То есть для Китая требования правоохранительных органов, ну или там государственных органов на своей территории исполнения закона достаточно приемлемы. Они в этом плане не являются... То есть я немножечко удивлен, ну, по крайней мере, текущие события, но я думаю, это какое-то либо недоразумение, либо непонимание.
Ну вот, видимо, как-то все-таки с ТикТоком, по крайней мере, ситуация может быть решена.
Ну, дай бог, да. Потому что сколько мы говорим про свободу слова, про свободу прессы, про вот эти хваленые демократические ценности Запада, а как только эта демократия начинает расходиться с тем представлением о демократии, которое устаканилось в правительствах западных стран, то, соответственно, в ход идет старый добрый административный ресурс. Под благовидным предлогом мы запрещаем...
Под любым предлогом.
Да, ну желательно под благовидным, да, мы запрещаем вещание телеканалов, радиостанций, средств массовой информации в интернете, да, это может быть нарушение лицензии, якобы имевшее место быть, может быть просто несогласие с редакционной политикой, но, в общем, что происходит, то происходит, что здесь мы можем только зеркально отвечать в этом случае.
Я просто думаю, что в данном случае, получается, два канала могут как-то повлиять на умы европейцев.
Это, кстати, тоже верное замечание, если действительно эти каналы
боятся, значит, есть
отключают,
за что.
Да, боятся, значит, есть за что.
А, кстати, вот еще один повод для беспокойства в связи с отключением RT и Спутника. Ну, в данном случае это речь о Великобритании, об Англии. Глава британского МИДа Ли Страсс опасается того, что в России могут закрыть BBC, если RT запретят в Англии, соответственно.
Ну, совершенно справедливо опасается.
Вот, значит, цитата далее. «Мы смотрим, что можно сделать с RT». Вот смотрят они, что можно сделать с RT в Англии. Но реальность такова, что если мы запретим RT в Соединенном Королевстве, это, вероятно, приведет к тому, что в России будут запрещены такие каналы, как BBC, говорит Ли Страсс. Вот, значит, ранее... замглавреда RT говорила о том, что никаких сомнений в правомерности лицензии канала раньше не было на территории Великобритании и вообще в Евросоюзе. Ну и вот ситуация на текущий момент, собственно говоря, все видят, все знают, только что обо всем рассказано. Запрещают в одной, в другой стране, на территории Евросоюза в целом. Вот так вот.
Это из серии «Ну, мы-то запрещаем, мы-то по справедливости все это делаем, а нас-то за что? Нас не надо трогать».
Ну, вот, понимаешь, вот то, что есть уже такой лучик допущения неких ответных
здравый
мер.
Смысл, здравый смысл включился. Но вот я читаю, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти обратились к медиарегулятору с призывом проверить лицензию RT. А при желании, как ты понимаешь, нарушение можно найти даже в самой кристально чистой и честной лицензии. Но дай бог все-таки, что здравый смысл, разум когда-нибудь победит.
Ну, кстати, тут еще все на политику, естественно, завязано. Разумеется. Кто бы мог подумать? Ведь, как говорили еще до событий на Украине, у Джонсона большие электоральные проблемы, скажем так. Он не очень популярный, его рейтинги падают, ему нужно их как-то срочно поднять. И что для этого используется? Любая воинственная риторика в отношении России в данном случае.
Расследование по ситуации на Украине проведет Международный уголовный суд в Гааге.
Да. Главный прокурор суда Карим Хан говорит о том, что намерен сделать это как можно скорее. Причем тут очень важны детали, их будет несколько прямо, и вот, например, первое из них. Предметом расследования станут возможные преступления, начиная с 2014 года, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины. Вот. И что, знаешь, меня еще удивило в данном случае, что сейчас объявлено о необходимости заняться сохранением улик. Ну, то есть, видимо, период вот, расследования достаточно внушительный, и поэтому нужно сейчас как-то повлиять на то, чтобы не уничтожены были какие-то важные документы, может быть, или, может быть, материалы записи.
Хотя как на это можно повлиять, находясь в Гааге, когда вот те причастные к преступлениям, они находятся на Украине? им и карты в руки. Тоже большой вопрос.
Еще раз вернемся к Каримхану, который говорит нам следующее, что предметом расследования станут военные преступления и преступления против человечности. Период, значит, временной, я уже сказал, что это с 2014 года, но и, как вот опять цитата, новое предполагаемое преступление, подпадающее под юрисдикцию канцелярии, которое совершается любой стороной конфликта на любой части территории Украины. Хочется здесь отметить, что очень важные слова, подпадающие под юрисдикцию канцелярии. К этому мы еще вернемся, это очень важный момент, я хочу, чтобы ты и наши слушатели его взяли так себе за пунктик, потом мы объясним, что это значит. Значит, выражал он ранее озабоченность этими событиями, которые разворачиваются на Украине, и сейчас вот решил начать расследование. О том, что такое уголовный суд в Гааге и какие результаты могут быть по итогу, доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий.
Ну, я думаю, что это вообще сейчас преждевременно все обсуждать, потому что начать расследование, это не значит его закончить. Это раз. Во-вторых, Международный суд в Гааге, он обладает разными полномочиями вплоть до вынесения соответствующего приговора. Это все-таки уголовный суд, такой же, как и обычный суд. Подали заявление, а потом отзовут, или будет это расследование тянуться там сколько-то лет и закончится ничем, или закончится приговором.
А вот теперь, что касается важных деталей, про которые я, значит, говорил. Дело в том, что чтобы подать вот соответствующее заявление или началось расследование более быстрыми темпами, нужно состоять в специальной конвенции, которая была подписана странами-участниками этой конвенции. Она называется «Римский статут». Статут Международного уголовного суда, соответственно. Ну, то есть подписывая, ты соглашаешься с тем, что происходит, и юрисдикция этого суда распространяется на твою страну. Вот. Так вот, значит, дело в том, что Украина, она не член, не, она подписала, но не ратифицировала, если бы юридическим языком точно быть. Поэтому ее обращения, они, конечно, могут быть рассмотрены, но, скажем так, не
силы
быстро.
Силы юридической не имеют, да?
Ну, не то чтобы силы юридической не имеют. Может быть, и постановление какое-то быть, и решение быть выпущено, но страны, которые не признают, ну, в общем, как оно может в них исполняться?
Логично, таким образом. Логично.
И, соответственно, если страна обращается, которая не подписала, не ратифицировала в данном случае этот статут, то и расследование идет, ну, как я понимаю, это мое личное мнение, тут, значит, нужно, конечно, уточнить юридические детали, но вот что есть точно, я хотел сказать, что оно идет не так быстро, а, собственно говоря, сам Хан говорит, что процедуры могут быть ускорены, если обратиться к государству-участник Римского статута. То есть, понимаешь, если Украина обращается, значит, наверное, ну, не так быстро, видимо, идут. Вот можно что сказать, интерпретируя слова Хана. Вот. Говорит он, что позволило бы обращение страны-участницы активно и немедленно приступить к независимым и объективным расследованиям. Важность и срочность нашей миссии слишком серьезные, чтобы быть заложником нехватки средств. Видимо, еще под расследование конкретное выделяют средства, да, чтобы вот как-то проходило это самое расследование. Изучают возможные улики, которые, возможность сохранения доказательств, которые были вот в 2020 году, в частности, был отдельный доклад этого МУС подготовлен, и вот сейчас Хан его прочитал, ознакомился с ним в очередной раз и предпринимает усилия для сохранения доказательств. Ну, вот в целом, что можно рассказать по этой ситуации. И,
если это действительно цель, объективный суд, объективное расследование тех преступлений, которые совершались на территории Украины с 2014 года, то очень много бандеровцев должны оказаться на скамье подсудимых и должны быть осуждены.
Большой вопрос, будет ли решение суда политизировано в ту или иную сторону. Вот в чем дело.
Это большой вопрос, и, ну, действительно, Международный суд в Гааге, это, вот, наверное, такое словосочетание, как, казалось бы, вот идеал правосудия, да, ну, куда уж выше. Но насколько он действительно таковым идеалом правосудия является, ну, поживем, увидим. Дай бог, чтобы судьи были честные и беспристрастные, если таковые вообще еще остались в нашем
если,
мире.
Как говорит нам доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий, расследование вообще закончится.
We'll be right back.
Ну и вот приходят новости. Google заявил, что блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Спутник. Да, к сожалению, травля альтернативного мнения, альтернативной информации подачи продолжается. А Казахстан предложил свою площадку для переговоров России и Украины.
Да, действительно. Значит, сегодня на съезде правящей партии в Нур-Султане президент Казахстана в том числе отметил, что готов оказать посреднические услуги России и Украине. Значит, кстати, да, знаешь ты, что там в ходе этого, в ходе заседания правящей партии переименована была сама партия. Mm-hmm. Да, по-другому теперь, видимо, будет называться. Но это так, к слову. Значит, что сказал Токаев по поводу ситуации вокруг России и Украины и предоставления, значит, переговорной площадки в Казахстане? Сказал, что невыполнение Минских соглашений стало причиной российской военной операции на Украине. Призвал две страны к переговорам. Отметил, что худой мир лучше доброй ссоры. Призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Это цитата, соответственно, по Касым же Мартакаеву, президента Казахстана. Всяческое содействие готов оказать, посреднические услуги готов предоставить, если они понадобятся. Убежден, что все минские договоренности по Донбассу остались на бумаге, что, соответственно, и привело к нынешней ситуации. Я хочу отметить, что, по словам политологов, площадка Казахстана в целом, в общем и целом, подходит для того, чтобы организовывать какой-либо переговорный процесс. Все условия там созданы, и дипломаты там сильные, в том числе, кстати, сам Токаев. И напомню, что на площадке Казахстана в Астане проходило сирийское урегулирование. Это Астана-1, Астана-2. Вот. И Андрей Суздальцев, политолог, напоминает о том, что предложений по площадкам для переговоров много, но по факту проблемы постсоветского пространства в России приходится решать самостоятельно.
Ну, все эти предложения такого варианта, они призваны замаскировать то, что Россия бьется сейчас за постсоветское пространство одна. Потому что действительно украинская проблема не только России, а всего нашего региона. В общем-то, и Казахстан вот эти предлагает вот посреднические свои варианты, понимая как раз, что они не будут приняты, просто-напросто пытается, сказать, хорошую мину при плохой игре организовать. Вот, сказать, это если мы честно говорим. То, конечно, мы ждали от Казахстана более крупной поддержки в этой ситуации, которая сейчас находится в России, и как она продолжает это бороться.
Ну да, от себя добавлю, что на территории Казахстана прекратили вещание российские телеканалы. И вот говорят в Министерстве информации, что такое решение было принято региональным интернет-провайдером. Это принято исключительно компанией, оно не имеет никакого там отношения к государственной политике.
Не на все, да, не на территории
да,
всей страны.
Но осадочек неприятный остался. Нет, конечно, хорошо, что разные государства предлагают свои площадки для переговоров. Самое главное, чтобы вот желание было договариваться, прежде всего, с украинской стороны, чтобы они уже поняли, что, ну, действительно, нужно говорить, нужно разговаривать, нужно спасать жизни и нужно решать этот конфликт. Автопроизводители останавливают поставки автомобилей в Россию.
Да, действительно, сообщения такие приходят разные. Давай сначала выслушаем, что может быть по итогам всех этих решений, принятых иностранными компаниями, а потом уже перейдем к подробностям. Напоминаю, что перед вот этой ситуацией нынешние тоже были перебои, связанные с коронавирусом. Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром», председатель комитета опоры России по финансовым рынкам Павел Самиев.
Сейчас, в общем-то, вот эти ограничения поставок, они действительно усугубят ситуацию. И, конечно, изменится и вторичный рынок, то есть подержанные автомобили тоже достаточно сильно подорожают, скорее всего, как раз причем вот тех марок, по которым вступили ограничения в силу. Купить через другие страны, в принципе, это возможность всегда остается, но сейчас, с учетом в том числе и ограничений на переводы и платежи за рубеж, становится несколько проблемным.
Но такая ситуация, теперь несколько подробнее. Значит, Volvo принадлежит китайской Geely, между прочим, что меня удивило. Я как-то не следил за миром автомобилей.
Я этим удивился еще там пару месяцев назад, когда узнал эту информацию.
Приостановил поставки автомобилей на российский рынок. Значит, Volkswagen, это марки не только Volkswagen, но и Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, тоже приостанавливают временно российским дилерам поставки. General Motors приостанавливает поставки и экспорт своих автомобилей в Россию. Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским КАМАЗом. 15% у него у российского производителя. Значит, уточняется, что решение приняло в том числе из-за того, что КАМАЗ производит российскую военную технику. Ну, видимо, там какое-то частично, да, производство размещено. И, ну, в общем, не будет сейчас сотрудничать.
Не успел автопром оправиться от коронавируса, да, и микросхем, как вот новая напасть.
Скажу еще, что Scania и Ericsson тоже заявили о том, что прекращают поставки в Россию.
Да. Игорь Ивановский, Данил Гусельников, спасибо.